Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение Евангелия от Луки. В нашей сегодняшней передаче мы будем говорить о 17 главе этого Евангелия. Эта глава начинается с предостережений, которые Господь Иисус адресует тем, кто соблазняет других людей, склоняя их ко греху. Здесь мы снова видим суровые и даже жестокие слова нашего Спасителя. Некоторые проповедники любят говорить о мягком и кротком Иисусе. Но если вы внимательно прочтете подобные отрывки, вы поймете, что далеко не всегда Господь был мягок в своих речах. Иисус был нежен и добр с детьми, но Он был весьма суров по отношению к тем людям, которые соблазняют ко греху маленьких детей. Прочтем 1 и 2 стихи. «Сказал также Иисус ученикам, невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих». Это, пожалуй, самые суровые слова нашего Господа. И я честно признаюсь вам, друзья мои, что я предпочел бы быть самым отъявленным грешником. Я предпочел бы заниматься чем угодно в этом мире, нежели продавать наркотики детям в школах. Я полагаю, что наказание, предназначенное Богом продавцу этой отравы, которая губит жизни молодых людей и подталкивает их к преисподней, будет куда более суровым, нежели наказание другим грешникам. В этом мире нет ничего более ужасного, нежели соблазнить ко греху человека и в особенности стать причиной падения того, кто только вступает на свой жизненный путь. Одно дело самому попасть в преисподнюю, и совсем другое – встретиться там со своим сыном или дочерью и услышать их слова «Папа, я здесь исключительно благодаря тебе». Трудно представить себе, что может быть хуже этого. В следующих стихах Иисус дает наставление относительно прощения. Прочтем 3 и 4 стихи. «Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему. И если 7 раз в день согрешит против тебя, и 7 раз в день обратится и скажет «каюсь», прости ему». Иными словами, его ученики должны быть готовы прощать ближнего в любой ситуации. Но это вовсе не означает, что мы не имеем права упрекнуть обидчика. Более того, мы обязаны указать на проступок грешника. Однако в случае его искреннего раскаяния мы должны дать ему наше прощение, даже если этот грех повторяется вновь и вновь. В следующем отрывке Господь говорит своим ученикам, что такое истинная вера. 5 и 6 стихи. «И сказали апостолы Господу, умножь в нас веру. Господь сказал, если бы вы имели веру с зерно горчичное и сказали смоковнице сей, исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас». Откровенно говоря, я не думаю, что пересаживать деревья в море – это наша первоначальная задача. У нас в жизни есть куда более важные дела. А истинное чудо веры, друзья мои, состоит в том, что мы можем проповедовать Евангелие Иисуса Христа и нести людям Слово Бога, что Святой Дух начинает с Его помощью творить чудеса. В этом и состоит истинная вера, о которой я мечтаю. Святой Дух преображает жизнь людей с помощью тех слов, которые мы произносим своими бренными устами. Все, что нам нужно, это вера в то, что Бог может использовать и непременно использует свое слово. В следующем отрывке Иисус наставляет своих учеников относительно верности в служении, стихи с 7 по 10. «Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему, пойди скорее садись за стол? Напротив, не скажет ли ему: «Приготовь мне поужинать и, припоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, а потом ешь и пей сам»? Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: «Мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Давайте попробуем найти практическое применение этому отрывку. Некоторые люди считают, что если они стараются следовать повелениям Нагорной проповеди, если они достойно ведут себя по отношению к ближним, а также пытаются любить окружающих людей, уже поэтому Бог однажды вознаградит их со словами: «Ты был хорошим сыном, дитя мое, ты честно заработал свой пропуск на небеса». Даже если вы неуклонно соблюдаете все 10 заповедей и все повеления Нагорной проповеди, а это, друзья мои, принципиально невозможно, вы лишь выполняете то, что вы и так обязаны делать. Неужели вы считаете, что за это вам положено спасение? Друзья, будучи Божьим творением, мы все обязаны выполнять Его заповеди в нашей жизни. Поэтому давайте постараемся понять, что спасение – это дар, который мы не в силах заработать, а соблюдение закона – это лишь наша обязанность. В следующем отрывке Иисус исцеляет 10 прокаженных, стихи с 11 по 19. «Идя в Иерусалим, Он проходил между Самарию и Галилеей». Мы помним, что Господь уже направляется в Иерусалим. «И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: „Иисус, наставник, помилуй нас“. Увидев их, он сказал им: „Пойдите, покажитесь священникам“. И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его. И это был самарянин. Тогда Иисус сказал: „Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» И сказал ему: „Встань, иди, вера твоя спасла тебя“. Иисус здесь исцелил 10 прокаженных, но лишь один из 10 вернулся к Господу поблагодарить Его за это чудо исцеления. И самое поразительное, что этим единственным благодарным человеком оказался самарянин, тот, которого все евреи считали человеком второго сорта. Но Иисус сделал для этого самарянина еще кое-что. Он простил ему его грехи. А остальные 9 исцелившихся прокаженных, среди которых, несомненно, были и евреи, остались без спасения. Сердца христиан должны быть исполнены благодарности. Подумайте, друзья, почему вы ходите в церковь по воскресеньям? Делаете вы это по привычке, потому что в церковь ходят все ваши знакомые? Или же вас ведет туда желание поклониться Богу и воздать Ему хвалу за все то, что Он сделал для вас? Ваше поклонение Господу должно выражаться и в вашей благодарности. Собственно, единственное, что мы можем дать нашему Спасителю, это наша признательность. Как чудесно просто благодарить Его! А также благодарение должно сопровождать все наши просьбы. Наши сердца должны быть преисполнены благодарностью к Нему. В следующих стихах Иисус говорит о духовной природе Божьего Царства. Читаем 20 и 21 стихи. «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: „Не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: „Вот оно здесь“ или „Вот там“, ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть“». В этих словах Господь указывает, что Царство Божие не имеет каких-то особых внешних проявлений. Спрашивается, кому были обращены эти слова? Здесь Иисус отвечает фарисеям, которые требовали ответить, когда именно наступит Божье Царство. Но Господь говорит: «Царство Божье внутрь вас есть». Однако Он вовсе не пытается сказать, что Божье Царство находится в сердцах этих безбожных и враждебных фарисеев. Правильнее понимать эти слова так. Царство находилось среди этих людей, ибо в тот момент сам Царь, Господь Иисус Христос, стоял рядом с ними. Далее Иисус говорит о Своем грядущем приходе. Одно из самых печальных заблуждений нашего времени состоит в представлении о том, что человечество сможет достичь совершенства самостоятельно, что люди сумеют построить Божье Царство без Бога. И действительно, некоторые пытаются построить тысячелетнее царство без участия Иисуса Христа. В этом важном для нас отрывке Господь учит, что Его ученики не должны обманываться относительно Его возвращения. Возвращение нашего Господа будет происходить в два этапа. Первая стадия, которую мы называем восхищением Церкви, состоит в восхищении или взятии из этого мира всех истинных верующих. Это восхищение детально описывается в первом послании к Фессалоникийцам, в 4 главе, в стихах с 13 по 18. Давайте прочтем этот отрывок. «Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними, восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем». Однако в 17 главе Евангелия от Луки Иисус говорит о второй фазе своего возвращения, а именно о своем приходе на нашу землю, чтобы основать свое царство. Это будет происходить уже после восхищения. Читаем стихи с 22 по 23. «Сказал также ученикам: придут дни, когда пожелаете видеть хотя один из дней Сына Человеческого, и не увидите. И скажут вам: вот здесь или вот там, не ходите и не гоняйтесь». Когда Господь пришел в этот мир в первый раз, люди не сумели узнать в нем Спасителя. Они ожидали победоносного Мессию, который должен был прийти и избавить их от власти Рима. Но их ожидания не оправдались. Спаситель пришел в этот мир как младенец и вырос в простой крестьянской семье. Однако в следующий раз, когда Господь придет в наш мир, Он появится во всей Своей славе и величии. Именно поэтому Иисус и говорит Своим ученикам не обращать внимания на тех людей, которые будут предрекать определенный день Его прихода или утверждать, что Он уже пришел. Именно по этой причине мы не должны устанавливать точный день появления Христа. Читаем 24 стих. «Ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой». Когда Иисус придет на эту землю во второй раз для того, чтобы основать Свое Царство, Его приход будет виден всем людям, подобно сверканию молнии в ночи. Я предлагаю вам самостоятельно сравнить эти строки с пространным описанием Его прихода в 24 главе Евангелия от Матфея. Однако сейчас Иисус пришел для другой цели. Читаем 25 стих. «Но прежде надлежит Ему много пострадать и быть отвержену родом сим». Крестная смерть и страдания Иисуса входили в замыслы нашего Бога. Именно через крест Он должен был завоевать всех нас для Царства. Иисус совершенно однозначно раскрыл свой замысел в этих строках. Ему предстояло пострадать и быть отверженным людьми. 26 стих. «И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого». А как именно было во дни Ноя? О чем здесь говорит Господь? На это отвечает 27 стих. «Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп, и погубил всех». Спрашивается, что плохого во всем том, что перечислено в этом стихе? В браке и семейной жизни нет ничего недостойного, ибо институт брака был установлен самим Богом. Очевидно также, что нет ничего плохого в том, чтобы есть и пить. Мы с вами должны питаться для того, чтобы существовать. Почему же тогда Иисус говорит обо всем этом с таким осуждением? Дело в том, что в дни Ноя люди жили так, словно Бога не существовало вовсе, хотя Божий суд уже нависал над ними. И в наши дни люди точно так же беззаботно наслаждаются радостями жизни. Что же касается брака, то многие пары в наши дни зачастую даже не удосуживаются зарегистрировать свои отношения официально, а просто начинают жить вместе. Люди в наши дни не осознают, что Божий суд грядет. Этот суд произойдет когда-то в будущем, и мы не знаем, когда именно, но он обязательно произойдет. Также Господь напоминает им историю Лота, 28 и 29 стихи. «Так же, как было и во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили, но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех». Несмотря на то, что история Лота значительно отличалась от того, что произошло во времена Ноя, мы без труда сможем усмотреть и их значительное сходство. Лот предрек грядущий суд над Содомом, однако никто из жителей этого города не начал волноваться или спешно продавать свое имущество, пытаясь выбраться из города. Они просто не поверили его словам. Но Бог не пожелал уничтожить город Содом, покуда Лот не был выведен оттуда. Точно так же Господь не позволит начаться периоду великой скорби, которая наступит непосредственно перед его возвращением на эту землю, покуда все его люди не будут забраны из этого мира. Интересно, что здесь Господь использует Лота в качестве примера, хотя ничего не говорит о нем в 24 главе Евангелия от Матфея. Дело в том, что в Евангелии от Матфея Иисус рассказывает о своем приходе, когда он придет основать свое царство. А здесь, в Евангелии от Луки, Господь рассказывает о событиях, сопровождающих его приход. Нечестивый город Содом погряз в грехах и стоял на грани уничтожения. И в тот самый миг, когда праведник Лот покинул этот город, на Содом обрушился Божий суд. Я верю, друзья мои, что в тот самый миг, когда все верующие покинут этот мир при восхищении, наступит великая скорбь. Читаем 30 и 31 стихи. «Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их. А кто будет на поле, также не обращайся назад». И в наши дни жизнь многих людей во многом напоминает историю Лота. Несмотря на то, что эти люди пришли ко Христу как к своему Спасителю, они готовы вступить в компромисс с этим миром, но все-таки они являются верующими. Они будут взяты из этого мира при наступлении судного дня. Однако в наши дни этот мир не желает слушать увещевания церкви точно так же, как во времена Лота и Ноя люди не желали внимать их предостережениям. А далее Господь увещевает верующих. Читаем 32 стих. «Вспоминайте жену Лотову». Жена Лота была типичным примером человека, который не пожелал поверить Богу. В Содоме у нее были близкие и друзья. Этот город был частью ее жизни. Наверняка она повторяла мужу: «Давай вернемся». Почему же она обернулась? Да потому, что она не верила в то, что Бог уничтожит город. Но мы, Друзья, дорогие, мы должны помнить, что именно произошло с женой Лота. Верить Богу – это очень важно для нас. Читаем 33 стих. «Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее». В те дни люди будут отчаянно хвататься за каждую возможность, чтобы спасти свою жизнь. Но будет уже поздно. Они будут готовы отдать свою жизнь Иисусу Христу, но это будет бесполезно. Стихи с 34 по 36. «Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели. Один возьмется, а другой оставится. Две будут молоть вместе. Одна возьмется, а другая оставится. Двое будет на поле. Один возьмется, а другой оставится». В этих стихах Господь проводит параллель с днями Ноя. А теперь вспомните, друзья, кто именно был взят из этого мира в те дни и кто был оставлен. Поэтому совершенно очевидно, что в этих стихах говорится вовсе не о восхищении. Здесь точно так же, как и в проповеди на горе Елеонской, говорится о суде над нечестивыми людьми, когда в этом мире будет установлено его тысячелетнее царство. Обратите внимание, что эти стихи однозначно указывают на то, что наша земля круглая. Иисус говорит, что один человек будет спать, в то время как другой будет работать в поле. В тот миг, когда наступит великая скорбь, на одной стороне земного шара будет ночь, а на другой стороне будет царить день. Читаем 37 стих. «На это сказали ему: где, Господи? Он же сказал им: где труп, там соберутся и орлы». Сравните этот стих с 17 стихом 19 главы книги Откровения. «И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посредине неба: „Летите, собирайтесь на великую вечерю Божью“». Здесь описывается то, что мы называем Армагеддоном или битвой в долине Армагеддон. Эта битва будет завершена в тот самый момент, когда Христос придет, чтобы основать свое царство на этой земле. И это уже будет его тысячелетнее царство. Однако об этом мы значительно подробнее будем говорить в будущем, при изучении книги Откровения. А сейчас я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.